Мы продолжаем с вами исследование самой насыщенной по содержанию главы послания к римлянам, 8 главы, и рассмотрим сегодня отрывок с 18 по 27 текст. Но перед этим немного вспомним давайте о том, о чем мы говорили с вами последний раз. Помните, что одной из основных проблем послания к римлянам является подход к, или понимание спасения. С одной стороны, спасение как надежда на закон или на принадлежность к народу, который исполняет закон, которому дан закон, еврейскому народу. Это может быть и буквальная принадлежность по плоти, а может быть и принятие этого пути спасения. И, с другой стороны, это спасение во Христе. Дискуссия между этими двумя путями спасения разворачивается в книге послания апостола Павла к римлянам. И проблема, как говорит апостол Павел, тех, кто на закон надеется, это очень такое емкое большое понятие, мы постоянно его уточняем, что значит надеяться на закон. В общем, проблема заключается в том, что человек по своей природе грешен. А закон дан не для спасения, для чего? Для того, чтобы показать на грех и осудить грех. Поэтому спасение являет себя, с одной стороны, в том, что от осуждения закона спасает, потому что возмездие за грех, как сказано в последнем стихе 6 главы, смерть, спасает от осуждения на смерть за нарушение заповедей Божьих. А с другой стороны, спасение не просто спасение от осуждения, но изменение самой греховной природы человека, которая подталкивает к греху, подталкивает к нарушению заповеди. Апостол Павел говорит, живущий во мне грех творит эту неправду. И спасение является себя тем, что Дух Святой входит в человека и как бы вытесняет этот живущий в нас грех. И результатом этого является вот один из основных стихов нашего прошлого исследования, 9-й. «Вы не по плоти живете, а по духу». Другими словами, вы руководствуетесь не живущим вас грехом, но живущим вас Духом Святым. Поэтому, когда мы говорим о спасении, мы должны понимать, что это не просто оправдание в юридическом смысле, которое совершается где-то на небе, на небесном суде, это так, но другая, не менее важная часть – это жизнь под водительством Святого Духа. Спасение являет себя и в практической жизни. И об этом в 14 стихе послания 8 главы сказано, который мы исследовали в прошлый раз. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Спасение проявляет себя в усыновлении, в ощущении любви Божьей, когда можно строить отношения с Богом, соблюдая закон не из страха наказания, а из любви. Вот примерно то, о чем мы с вами в прошлый раз рассуждали. Давайте мы обратимся к нашему отрывку и зачитаем его сначала, и потом будем стих за стихом разбирать. «Ибо думаю», апостол продолжает свою мысль, да, давайте мы 17-го, наверное, начнем. «Если дети, то и наследники, сонаследники же Христу, если только страдаем с Ним, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение Божье с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только оно, но и мы, сами имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Тогда же и Дух подкрепляет нас, немощных наших, ибо не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Итак, апостол говорит, если мы дети, если наследники Христу, дети Божьи, только если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что в мире нашем полном страданий, путь страданий – это путь к прославлению, путь к вечности. Христос прошел этим путем, и мы идем за Ним этим путем. И далее апостол Павел раскрывает эту мысль в отрывке, которую мы прочитали. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Здесь он показывает контраст между временным и вечным, между страданиями и между грядущей славой. Во втором послании к Коринфянам эта же самая мысль, 4 глава, 17 стих, так апостолам передается. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть вечная слава, безмерный преизбыток ее вытекает из чего? Из кратковременного легкого страдания. Апостол как бы настраивает читателей своего послания, нас с вами, на то, чтобы мы смотрели на страдания, которые испытываем мы и другие люди на этой земле, как на что-то кратковременное и легкое, незаметное по сравнению с тем, что будет в вечности. Временные страдания ничего не стоят, говорит он, в сравнении с той славой, которая ожидает нас или которая откроется в нас. И здесь, в этом месте, апостол как бы делает переход от служения Духа Святого сегодня в нас. Это служение, и мы с вами об этом читали в начале 8 главы, заключено в том, чтобы изменить нашу греховную природу, наполнить нас, вытеснить из нас это второе наше «я», испорченное грехом. Вот от этого служения апостол переходит к служению будущей славы. Дело в том, что Дух Святой, его задача, его роль здесь на земле заключается не только в том, чтобы изменить нас, но в том, чтобы ввести нас в эту будущую славу. И вот это изменяющее действие Духа Святого, которое испытывают верующие в своей жизни, является своего рода таким залогом или первым снопом будущего урожая. Чуть ниже, в 23 стихе, апостол об этом так говорит. «Мы имеем в себе начаток Духа». Если это перевести буквально, то мы имеем в себе первый урожай будущего урожая, первые плоды будущего урожая. Если Дух Святой уже сегодня в наших сердцах производит свою работу, то мы можем быть уверены, что Он ее до конца выполнит. И итогом, финалом этой Его славной работы будет слава Небесного Царства, которое Он вводит на искупленных. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься или умереть, но облечься, чтобы смертное облечься в бессмертие, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 4 и 5 стих. Другими словами, Дух Святой, присутствующий в человеке, является, кроме всего прочего, залогом или гарантией того, что смертное облечется в бессмертие. Мы как бы становимся таким образом на путь вечности уже сегодня. И залог или начаток – говорит о том, что мы только ощущаем дыхание вечности. Она еще не открылась. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Мы только залог имеем, мы ощущаем Божью любовь и действие Духа Святого в жизни нашей, но глазами своими еще не видим. Мы знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть», говорит апостол Иоанн. И далее апостол здесь, в 8 главе послания к римлянам, идет дальше. Он переходит от нас, верующих, ко всему творению, ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Дело в том, что последствия грехопадения человека, они сказываются не только на человеке, не только проявляют себя в том, что человек умирает. Оно сказывается вообще на всем творении. Помните эти слова, которые были произнесены Богом в раю, 3 глава книги Бытия, 18 стих. «Проклята был не только человек, но и земля. Проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой». Проклятие идет дальше человеческого сообщества. Оно распространяется на все Божие творение. Потому что человек создан Богом не как одно из творений, не как, может быть, там высшее звено в цепи биологических существ, а человек создан как властелин творения. Помните историю, когда Бог поручил человеку владычествовать над всем творением Божьим. И если владыка пал, то это сказывается не только на нем, но и на всем его наследии, на всем том, что он должен, чем должен управлять, на творении Божьем. Поэтому искупление в Священном Писании мы тоже должны понимать не в смысле только искупления вечной жизни человека. Искупление в Библии – это не только спасение верующих от вечной смерти. И здесь об этом сказано: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Другими словами, ожидает воскресения детей Божьих, прославления, спасения детей Божьих. Почему? Потому что в этом спасении детей Божьих будет явлено искупление и спасение всего творения. Помните, как сказано в 22 главе книги Откровения, 3 стихе: «И ничего проклятого уже не будет». Далее разворачивается перед нами картина нового творения или нового рая. Это как бы ответ на то проклятие, которое записано в 3 главе книги Бытие, 18 стихе: «Проклята за тебя земля». И апостол продолжает, развивая мысль: «Потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Покорилось суете не добровольно. Земля несет на себе проклятие, и все творение Божье по причине грехопадения человека. И здесь интересно, апостол выражает последствия этого проклятия: покорилась суете. Буквально так это слово здесь и используется: покорилась суете. Стало суетно. Или тщетность надежд, безысходность, бессмысленность стали царить в творении Божьем. Почему? Потому что финалом всего является смерть. Что бы ни делали, как бы далеко ни в своем развитии творения здесь на земле не продвигались, все имеет один финал. И здесь апостол, кажется, обращается к идее книги «Екклезиаст». большому счету, вся книга «Экклезиаст» является большим комментарием к одной только этой фразе апостола Павла. «Тварь покорилась в суете». «Все суета-сует», — сказал «Экклезиаст». «Все суета-сует». И спасение — это спасение от этой суеты. Это когда творение Божие, когда человек обретает смысл в этой бессмысленном круговороте смерти и рождения. И апостол говорит о том, что творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Почему? Потому что ожидает своего освобождения, освобождения от рабства тлению, подобно детям Божьим, которые страдают, чтобы со Христом прославиться. Здесь очень интересная мысль у апостола Павла. Помните, как он говорил в 17 стихе? «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Такая цепочка. Христос пришел в этот мир, пострадал, умер и воскрес. Мы, уверовавшие во Христа, идем Его путем, страдаем, умираем и воскресаем вместе с Ним. Точно так же и творение ожидает, пока мы пройдем этим путем страданий и дорастем до воскресения, до прославления, для того, чтобы, пострадав вместе с нами, воскреснуть и измениться, стать новой землей, сотворенной землей. Вот такую цепочку апостол Павел здесь рисует. Спаситель, мы и все творение вслед за нами идет к этому прославлению. Мы часто, оглядываясь на жизнь этого мира, на свою жизнь, задаемся вопросом, почему страдания существуют в этом мире, почему болезни смертельные существуют, катастрофы природные, которые уносят множество жизней, техногенные аварии. Для неверующего человека все это является поводом для того, чтобы не верить. А для верующего, напротив, поводом для того, чтобы надеяться, что мир будет освобожден от этого рабства смерти, рабства тления, несправедливости, неустройства, катастроф. Что это только временное явление, как апостол говорит, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с грядущей славой. И нужно жизнь свою строить, опираясь не на то, что здесь происходит, в этом временном, а в том, что будет в вечности. Полагая свою надежду не на то, чтобы побороть как-то эти явления жизни, связанные со злом, а для того, чтобы ухватиться за обетование Божие о том, что временное закончится и наступит вечное. «Все они, как ризы, обветшают, — говорит псалмопевец, — и как одежду ты переменишь их, и они изменятся, говоря о небесах и творении Божьем». А помните описание пророка Исаии? «Тогда вов будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Линия проходит в Священном Писании о том, что искупление касается не только человека, а касается всего Божьего творения. И у авторов библейских в той или иной форме эта мысль проходит наряду с мыслью о необходимости покаяния, необходимости искупления человека. Далее сказано, апостол развивает в 22 стихе, «Ибо знаем, что тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Ну, если буквально перевести этот стих, то «стенает и мучается» здесь использованы в греческом языке слова, которые означают «родовые боли». В греческой поэзии этот образ родовых болей используется часто для того, чтобы нарисовать природу весной. Вот это неустройство природы весной, которое ожидает воскресения своего пробуждения к лету, к новой жизни. Другими словами, апостол Павел здесь таким очень образным, глубоким языком говорит о том, что эти страдания, которые испытывает все творение Божие, включая человека, имеют смысл. Они не суетны, они не бессмысленны. Точно так же, как родовые схватки заканчиваются не смертью, а рождением нового человека, точно так же и родовые схватки природы, творения Божие, катастрофы, катаклизмы, смерть, мучения, которые испытывает природа и человек, являются своего рода родовыми болями, которые закончатся не уничтожением этого мира, а закончатся рождением нового мира. Помните, Спаситель говорит о родовых болях мира перед его пришествием. 24, например, глава Евангелия от Матфея, 13 глава Евангелия от Марка, 21 Евангелие от Луки. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, будут глады и смятения». И дальше, как сказано, это начало болезни. Вы задумывались, о каких болезнях идет речь? Здесь использован все тот же образ, образ родовых болей. Эти боли заканчиваются радостью, они заканчиваются вторым пришествием и сотворением нового мира. Так и страдания Божьих детей. Страдания имеют смысл, потому что они не заканчиваются вечной гибелью. Они имеют смысл, потому что в надежде живут христиане, и надежда их не суетна, не бессмысленна. Они знают, что придет время, и они будут освобождены от смерти тления для славы Божьих детей. Точно так же, как родовые боли заканчиваются рождением нового мира. И далее апостол говорит 23 стиха о нашем состоянии, таком своеобразном, которое можно описать словами «уже спасены», но спасены в надежде, но еще не до конца. Как бы такое промежуточное состояние. Мы уже спасены, но еще не до конца. Поэтому спасены в надежде. И не только тварь или творение, но и мы сами, имея начаток духа, в себе стенаем от этих болей, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 23 стих. Снова мы возвращаемся к этой теме, теме начатка или первых плодов будущего урожая, который является залогом этого урожая. Мы имеем в себе начаток Духа, залог будущей жатвы, залог прославления. Дух Святой как залог исполнения обещаний о том, что тело будет искуплено, о том, что смерть будет побеждена. И имея в себе это начало Духа, удивительно, апостол Павел говорит, мы не радуемся. А что? А стенаем. Как-то так. Имея в себе начало Духа, мы не радуемся, а стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Парадоксально, но присутствие Духа Святого, с одной стороны, конечно, приносит радость усыновления, о котором он говорил в 15 стихе. Мы взываем «Авва, Отче», но с другой стороны, приносит стенание или беспокойство, или ощущение боли. Потому что Дух Святой влагает в сердце ощущение, с одной стороны, того, что мы дети Божьи, а с другой стороны, мы понимаем, что мы все еще на земле, и мы еще, подобно творению Божьему, стенаем, как бы в муках родовых, ожидая усыновления, искупления тела нашего, когда же этот мир разрешится для того, чтобы обрести будущее. Мы как бы, с одной стороны, живем в этом настоящем, но с другой стороны, мы уже прикоснулись к будущему, и это вызывает вот это стенание, ожидание усыновления, искупления тела нашего. И страдание это, как мы уже говорили, не столько по причине зла, которое нас окружает, хотя и это присутствует, но и по причине того, что искупление тело нашего произойдет в будущем. Мы еще испытываем в себе греховное начало, который живет в нас. Неискупленная плоть наша является не только вместилищем начатка Духа Святого, который в нас, но и вместилищем живущего в нас греха. Дух Святой только начинает или продолжает свою работу в каждом из нас. И вот эта работа, само его присутствие является залогом или гарантией того, что он обязательно эту работу завершит. И мы, наконец, будем избавлены не только от присутствия болезней, смерти, но и от присутствия этого греховного «я» в каждом из нас, от присутствия самой греховной природы. В послании к Филиппийцам, 1 главе 6 стихе апостол говорит: «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, Дух Святой будет совершать его даже и до дня Иисуса Христа. И в этом, прежде всего, надежда наша и содержится». В 24 стихе он говорит вот об этом спасении, которое мы обрели. Спасены мы в надежде. Мы пока не видим этой новой реальности, этого нового мира, который будет рожден при втором пришествии Христа. Мы спасены, но как бы не до конца. Как апостол в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 12 стихе говорит: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, призрачно, но потом увидим лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Или другими словами, увижу себя ясно в чистом зеркале. 25 стих. «Но когда надеемся», мы спасены в надежде, посему надеемся, «но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Надежда и терпение идут рука об руку. Помните, как апостольская церковь, и множество этому примеров есть, ожидала в терпении. Например, в послании Иакова, 5 главе, 7 и 8 стих сказано: «Будьте долготерпеливы до пришествия Господа». Например, земледелец ждет драгоценного плода земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. А сколько терпеть? Интересно, что бы написал Иаков, если бы он перенесся чудом в наше время и посмотрел на эти 2000 лет, которые отделяют нас от него. Как долго можно терпеть? Вот как раз об этом апостол Павел говорит в 26-27 стихе. Мы с вами прочитали, да, в 26 стихе. Здесь сказано так, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Или Дух подкрепляет нас в надежде нашей и в нашем терпении. И вот здесь мы еще с одним делом Духа Святого встречаемся. Если внимательно посмотреть, то можно насчитать в 8 главе, по крайней мере, 5 дел Святого Духа. 8 глава – это глава о делах Духа Святого. Первое дело – это жизнь в согласии с законом Божьим. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе живут Духом Святым. Так начинается 8 глава. Второе дело – это усмирение плоти. «Но вы не по плоти живете» – 9 стих 8 главы. Третье дело – это уверенность усыновлении Божьем. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Четвертое – это залог нашего спасения. Мы имеем начаток Духа. Первый урожай – гарантия того большого урожая. И, наконец, пятое дело – здесь, в 26 стихе. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Дух подкрепляет нас. Источник терпения – источник надежды – это не проповеди, которые мы слышим, это не книги, которые мы изучаем, это не напряженная работа нашего сознания, хотя это тоже имеет какое-то значение, но действие Духа Святого, который в сердце нашем живет и который немощь нашу подкрепляет ожидание того, когда эти схватки родовые нового мира закончатся, когда эти боли пройдут и откроется слава Божьих детей. В Апостол Петр во втором своем послании говорит: придет время, когда явятся наглые ругатели, которые говорят: а где пришествие его? Сколько можно ждать? Современный мир, в котором мы живем, как кажется, полностью это пророчество Петра исполняет, он не ждет пришествия. Он не строит свое будущее на надежде второго пришествия. Но Дух Святой в этом мире, который перестал ожидать, помогает нам сохранить надежду и терпение. Он подкрепляет нас. И в чем проявляется это подкрепляющее действие Духа Святого? Ну, во-первых, как говорит апостол, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Немощь наша проявляется, в частности, в том, что мы не знаем, о чем молиться. Что это значит? На самом деле нам, как правило, наверное, кажется, что мы знаем, чего мы хотим. Мы знаем, каким путем двигаться, какую сторону, что мы хотим, чтобы с нами случилось в будущем. И мы к Богу молимся, как бы молитвами прокладывая этот путь в будущее, постилая перед собой эту дорогу для будущего. Но проблема в том, что мы в немощи нашей часто не знаем, а что же для нас лучше. Поэтому Дух нас ведет, даже если мы молимся не о том. Он изменяет эту нашу молитву, которая из немощи нашей исходит, для того, чтобы она достигла небес и в жизни нашей случилось все по воле Божией к нашему благу. Тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем, тому слава, говорит апостол Павел послание к Ефесянам. Несравненно больше того, о чем мы просим и помышляем. В немощи своей мы не можем знать этого больше. Во-вторых, сказано, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Опять та же самая мысль. Воздыхания невыразимые. Тварь стенает и мучится. Мы в себе стенаем, ожидая усыновления тела нашего. И Дух Святой вместе с нами воздыхает воздыханиями неизреченными. Другими словами, эти воздыхания Дух Святой как бы выражает в своем посредничестве. И Он, подобно Христу, страдает вместе с нами для того, чтобы изменить нас и ввести в этот новый мир. И 27 стих говорит об этом посредничестве Духа. Испытывающий или знающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Бог знает намерение о нас во спасении. Помните, как Иисус говорил о Духе? Духе как утешители, ходатай, заступники, ибо Он, Его присутствие, дает уверенность, что Бог знает нашу нужду и поддерживает нас, чтобы мы не впали в отчаяние. Дух Святой ведет детей своих, независимо от того, правильно ли они осознают свои нужды или нет, независимо от того, насколько правильны их молитвы или насколько они быстро двигаются в деле своего возрастания. Главное – довериться Богу. Главное – иметь этот начаток Духа Святого в сердце своем, который во что бы то ни стало является гарантией нашего искупления и спасения. Итак, сила для терпения, апостол Павел говорит, и уверенности в будущем заключена в присутствии Духа Святого. Потому что за первым урожаем, которым является урожай работы Духа Святого, может быть, даже не очень заметный в нашем сердце, последует великая жатва. За родовыми схватками страданий и смерти этого мира последует рождение нового мира, и за временным последует вечное. И пусть Господь укрепит нас в этой надежде. Аминь.